Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем 25-й лист трактата Бейца. И мы остановились на том, что Гемара обсуждала, а есть ли, собственно говоря, доказательства из нашей Мишны позиции Рав Нахман. Позиции Равуна. Равуна сказал, что при жизни животное, оно, у него есть презумпция, что оно запрещено, пока не будет зарезано. Как только оно зарезано, у него есть презумпция, что оно кошерно. Пока мы не узнаем, что есть, что оно трейф. Где-то там в каком-то месте есть у него какой-то мум, какой-то ущерб, который делает его некошерным. Теперь в нашей Мишне вроде бы есть подтверждение позиции Равуна из позиции Раби Акива. Раби Акива говорит, что можно взять мясо мибейт твихосу с того момента, где оно, там, где оно зарезано. То есть машма, что можно, в принципе, взять сразу мясо, как только его животное зарезано. Гемара говорит, нет, имеется в виду, что нужно обязательно дождаться, когда его тушу освежуют ее, пока ее разделают, пока проверят кишечник и не будут знать, что это не треф. Поэтому доказательства из Мишны нет. Но тогда в чем хидуш? Да? В чем хидуш того, что не есть животное, пока оно еще не освежено? Гемара говорит, хидуш заключается в том, с точки зрения кашрута, как бы нет проблем. Ну, по Равуну нет проблем. Мы говорим, что не кашрутные, что называется, мысли нас останавливают. А какие мысли останавливают? Мы сказали на прошлом уроке, на первой части нашего урока, мы сказали, что как это выглядит, нас это останавливает. То есть человек не должен быть гаргеран, не должен быть раафтан. То есть не должен выглядеть, как будто он обжора, не должен выглядеть, как будто бы он пропоится. Да? То есть если он пьет, он должен пить спокойно. Если он собирается что-то есть, он не должен выглядеть, как будто он вот так вот набрасывается на это мясо. И поэтому дождись, когда тушу освежуют, дождись, когда проверят, треф это или не треф, и тогда можно это есть. Вот. И Гемара приводит два примера, что тоже Брайта говорит, не есть лук и чеснок, так сказать, тоже вот так вот, с какой-то там страны, которая называется Рош, да, а есть их только с другой стороны, чтобы это, опять же, не выглядело, как будто бы он Равтан, такой очень голодный обжор такой. Вот, с этого мы начнем и повторим. Пойдем дальше объяснять эту тему и посмотрим, куда ее Гемара очень интересно выведет. Давайте посмотрим здесь Гемору. Кадетани лою халя дам шуму бацаль мирушо элу миала. Не будет есть шуму бацаль с головы элу миала, а только с листьев. То есть сначала будет есть аккуратненько проросший чеснок и лучок сверху, а потом только начинать вот так вот. Не брать, что называется, вот так с головки, так, знаете, так чеснок, лук, да, берешь за ботву, да, начинаешь вот так вот. Это действительно выглядит, как будто ты очень голодный. Так, да. Если так аккуратненько он ест чесночек, откусывает по чуть-чуть, это действительно выглядит намного более воспитанно, скажем так, сдержанно. Ну, скажем так, сдержанно. То есть человек не должен показывать, что он готов наброситься на еду, как будто бы он его там, 3 дня не кормили, да? Или 5 дней, или 7 дней, не знаю. Окей, вы махали рейз рафтан. Если он так ест, он рафтан. Он такой обжора, голодный такой. Рафтан. То есть это больше обжора. Человек голодный, без этого понятно, человек голодный, это объективное состояние. Хайо и цибо, то же самое. Ло иште адам кусобы батахат. Не будет пить залпом. Вимшосо, если выпил, а рейз гаргеран. Речь идет про вино. Опять же, если человек сильно хочет пить, я думаю, что это что-то другое. Имеется в виду, что человек берет и, что называется, глушит стаканами, да? Это говорит о том, что он слишком сильно хочет этого вина. Говорит Гемара дальше. Тан Рабан, учили Мишне, учили братья. А что те кособы бата хата рейза гаргиран. Да? Тот, кто выпивает стакан за один присест, а рейза гаргиран. Шнаем. В два глотка. Дерехерц. Два глотка или в два шлоша мигасеро. Три это он уже мигасеарух. То есть это некая гордость такая. Говорит Гемара дальше. Вома раби бараба. Хацуво микатера глехендер еще. Раби бараба говорит, что есть некая трава, которая называется хацуба. И она на самом деле будет отрубать ноги злодея. В чем здесь идея? Раши объясняет. Есть некая трава, у которой есть корни шинуквим юрдим бе омек. Они идут строго в глубину земли. Бемит пашет лицдоним. Они не расходятся в стороны, говорит Раши. Клаль вообще. Венойтим ойсы бен гвулей содос. Их сажают, эту траву сажают на меже между полями. Убо тихем Йошуа Исраэля таарц. И с помощью этой травы Йошуа разделил границы областей земли Израиля. Так вот эта трава, она микатера глерышаим, она будет рубить ноги злодеям. Льёйм один, в день суда. Шигойзлим, которые воруют, выхомсим, и захватывают у Масигим Гвуль и переносят границу. Вейнламидиммену, и они не учатся из этой травы. То есть эта трава, которая растет строго вниз, она будет тем, кто наказывает тех людей, которые не шли строго по своим границам, а распространялись там, где им не полагается. Дальше интересная вещь. Нетио микатеа раглейгон декацавия. Что нытье – это некая посадка плодов дерева. И сейчас Раша объяснит нам, что это такое. Она рубит ноги неким мясникам. И кому, и бойлинидос, и мужчинам, которые вступают в связь с женщинами, которые не да, которые не окунулись в мику, которые не очистились. И о чем здесь идет речь? Раша говорит, нытье микатера глюхон де кацабе. Нытия, орла, то есть деревья орла, саженцы, пока не прошло 3 года от посадки. Шеомра Тойра, что про них сказала Тора, лямтин шалошаним. Тора сказала подождать 3 года, милейхоль пирот, и не есть плоды. Микатера глея кацавим, она рубит ноги мясника, что имеется в виду. А мимагарим, которые торопится лейхоль есть койдем эфшет винитуах, прежде чем тушу освежат, в смысле снимут с нее шкуру, винитуах, и разделают ее, да? У пеомим шинимцестрефа иногда находится, что она трефа, это животное. В хенды бойлинидеси, то же самое те, кто вступают в интимную связь с женщинами, пока они не очистились. Шимимарим, они торопятся, вейну и холим лямтин, и не могут ждать отшититболь, пока она окунется. То есть есть некая претензия, да, что есть плоды 3 лет. Приходит Тура и говорит, пока не прошли 3 года, ты не можешь пользоваться плодами этого дерева. То есть что написано в Торе в этой идее? Да? Написано, что несмотря на то, что плоды уже есть, имей некую силу, да, силу воли, ими не пользоваться. То же самое, на самом деле. Это если у тебя есть уже зарезанное животное, и ты собираешься есть мясо. Подожди, пока ты проверишь, кошерное это животное или не кошерное. То же самое, если у тебя есть женщина. Она окунется через какое-то время. Подожди, имей терпение вступить с ней в интимную связь, когда она будет чиста, а не торопись, пока она не будет тебе разрешена. То есть вот эта идея, она как раз учит нас, то есть в Торе заложена идея, что нужно уметь совладать с собой по поводу плодов дерева, она учит нас по отношению ко всем другим удовольствиям этого мира, что нужно иметь силу воли, не хватать их, то, что называется, как будто бы ты не можешь с собой совладать. Но уметь властвовать над своими страстями. Говорит Гемара, еще один пример, турмуса. Турмус это такой некий бобовый, то есть, может быть, это турецкий горох, а может быть, это что-то еще. Его варят 7 раз. То есть, пока его варят, он сначала очень горький, потом после очень долгой варки, 7 раз смены воды, он становится сладкий и очень вкусный. Так вот, Брайта приводит еще один пример, что турмуса, вот эта вот бобовая культура, это микатера глейгондеса негеншель Исраэль. Она рубит ноги ненавистникам Израиля. Здесь имеется в виду еврейскому народу, который ведет себя неправильно. Что здесь имеется в виду? Шинемар. Ведь написано в книге Шофтим так. В книге Шофтим написано так. «Вьюсифу бней Исраэль ласот ара бейне Ашем». И добавили сыновья Израиля делать зло в глазах Господа. «Вьявдуэса Баалим». И они служили идолам, которые называются Баалим. Хозяева, да? Весь Аштаройс, и служили идолам, которые называют какие-то деревья, которые называются. Весь Элуэй Арам, служили богам Арама. Весь Элуэй Цидон, богам Цидона. Весь Элуэй Муав, богам Муава. Весь Элуэй Бне Амон, и богам сыновей Амона. Всем послужили. Весь Элуэй Плештим, богам палестинцев. Я зву это же, и они оставили Бога. В Ловду, и не служили ему. То есть, Раши, давайте посмотрим. Турмус. Мин китнит. Это некая крупа или огольки мина даша. Он круглый, похож на чечевицу. Верахав кемеактана. И он широкий, как маленькая монетка. Ву мар меод. Он очень горький. А чешелки мои сыщевы помим. Пока его не сварят 7 раз. Венаасе маток вытоп. Пока он становится сладкий и вкусный. А чеюхал лиматамим. И потом его едят в качестве деликатеса. Бекинуах сиуда. Так вот, он, говорит Раши, микатера глеемс де сына Исраэля. Он рубит ноги ненавистникам, в кавычках, Израиля. В кавычках, да. Дексиви, ему написано, шева выдозоро бехайкро. 7 раз, 7 разных идолов служили, написано в этом стихе. Улебасов, а в конце, в язву это же, оставили Бога. А турмасазе, вот этот вот, эта культура, которая ляхарши и трехес баала, если турмасазе, если он заставил своего хозяина шева памим, 7 раз его варить, у хозер ли мутав, он становится хорошим, становится сладким. Вены трихуэс борам, а они, то есть еврейский народ, мучили своего творца, леови алем пуранут, заставляли приводить им возмездие за 7 служений, у лякисол. Лахису, они его гневили. Бешиват элоха. Бешиват служением семи башкам. В элоха зрубаем. И они не отказались от своей позиции. То есть Раши интересно говорит, что они служили семи идолам и не стали сладкими как турмус. То есть они, Всевышний должен был мучиться с ними, с семи идолами. А при этом результата не было, что они не начали служить Богу. Тут есть такой интересный момент, что даже после служения идолам, они не пришли все равно к служению Бога. То есть там этот турмус, его варят. В конце он доходит до какой-то кондиции. Вот. Тут есть еще мнение, что на самом деле, кто здесь, кто турмус, кто с кем сравнивается турмус, да? То есть Раши Машма, что евреи, они как бы турмус, они вот этот вот горох, который нужно, они 7 раз заставляли себя варить, своего хозяина варить себя 7 раз. И все равно в результате не получилось хорошего результата, да, чего-то стоящего. А есть еще другое мнение, которое говорит, что как бы Всевышний мучился с ними, как вот этот как этот горох, да? То есть они варили Всевышнего. А есть мнение, что как бы сам факт, да, что они 7 раз пробовали, в конце концов не пришли к Богу. Не пришли к сладкому на самом деле. В общем, так или иначе, китнит, да, вот эта крупа или эта бобовая культура, да, она является обвинителем в сторону еврейского народа, что еврейский народ не готовы были стать лучше даже после 7 раз, когда их варили. А турмус, он после 7 варок, он, да, становится вкусным, сладким. Вот это вот как бы аналогия, которую Гемара приводит нам. То есть мы говорили про Дерех Эрец, да? Что Дерех Эрец в данном случае имеется в виду вести себя в рамках самоуважения. Человек не должен, то, что называют, терять человеческий облик и набрасываться на еду, на женщину, как будто бы он сбежал с голодного края. А потом, и Гемара говорит, что есть как бы от кого этому учиться. То есть Тора как бы требует от нас воспитания этого качества. Тем, что мы не едим плоды до 3 лет. А турмус нас воспитывает в нас другое качество, что если тебя как бы чем-то мучают, тебя чем-то заставляют, как бы тебя что-то с тобой делают, ну исправься в конце концов. Как бы, да, прими, то есть не заставляй Всевышнего себя, грубо говоря, ну, в кавычках, опять же, варить, а результат нулевой. То есть будет, научись у турмуса, даже если его уже варят, если он заставляет своего хозяина варить себя 7 раз, то уже в результате получается что-то вкусное. Вот такая вот интересная аналогия. Говорит Гемара, мимаш маши неймар, из того, что сказано, в язву и ташем, что они оставили Бога, Господа. Эни йодеа шило авду, что мы не знаем, что они ему не служили. Талмуд Лоймер, ума Талмуд Лоймер в ло авду. А зачем же тогда стих в пророке сказал в книге Шофтим, в книге Судей, что они не служили Богу? Говорит Гемара так, омар Раби Элозер, омар Акодеш Боху, сказал Всевышний, афилу ки турмус азе шишолким ото шева памим ваохлим ото бекинох сюда, ло асауни банай. Что даже как этот турмус, что его варят 7 раз, а потом его едят на десерт, не сделали меня мои сыновья. Интересный момент, да, что Бог говорит, окей, вы там ели всякие разные вещи, ели-ели то-то-то-то, сделайте меня хотя бы десертом, ну в конце меня поешьте. Это тоже такое мнение, которое здесь объясняется, да. Что Бог говорит, окей, вы все проверили. Вы же поняли, что там все пусто. Ну так на десерт, когда сладко, так сказать, да, в конце концов, придите ко мне. Вот, тоже такой вариант. Окей, теперь Гемара говорит, на самом деле, что это качество такое, что это качество души у евреев, которое на самом деле заложено в них, как бы в природу их. И на самом деле это качество, оно положительное качество, у него есть положительная сторона. Это некое определенное упрямство такое, да, или дерзость такая, которая позволяет не сдаваться и упираться, да, то есть как бы евреи, ну, мы все знаем, да, что очень мне нравится выражение, которое сказал Александр Солженицын, что евреи дрожжи мира. Так вот здесь Гемаре объясняется, почему, собственно говоря, евреи дрожжи мира. Почему любой какой-то бунтопроцесс, да, почему любой процесс, которым, так сказать, есть нужна какая-то такая харизма для того, чтобы его завести, для того, чтобы... Есть какая-то еврейская, есть какое-то еврейское участие. Революция в России, там... Вы сейчас спросите меня, где приход к власти Гитлера, где там у него было еврейское участие, я не знаю, да. Я не думаю, что прямо во всех процессах нужно искать это. Но Гемара сейчас приводит вот это вот эту идею, что причина, почему еврейский народ такой упрямый, такой дерзкий, такой дерзко-упрямый, это слово азут, это потому что как бы вот он такой. И это на самом деле единственное лекарство против этого, единственное, что смиряет вот это вот качество, это только изучение Торы. Давайте посмотрим. Говорит Гемара. Тана. Мишмей драби мэр. Мипней ма нот нит на трое зроль мипней шеен азин. Почему Тора дана евреям? Потому что они азин, потому что они дерзкие. Тут интересный момент, что значит дана евреям. Дана евреям Тора в изучение, вот как бы вот такой целой наукой. И тут есть как бы разные варианты. Есть, которые говорят, что наука для того, чтобы вот, успокоить вот это вот качество. Тана Раби Ишмаэль. Учили в Ишиве Раби Ишмаэля. Меймино эш да сломы. С правой его стороны огнем религия им. Так написано в книге Дворим с словами Моше Рабейну. Азом ракодж Бог говорит Всевышний. Рауим аллалу шититен лаем дас эш дас. Подходят эти дать им религию огня. То есть религия, которая огонь. То есть, имеется в виду знание, которое сама огонь. Она подходит евреям, которые, так сказать, такие же упрямые, упорные, резкие, дерзкие, как огонь. Другое мнение, другое объяснение. И когда Амри сказал, да тем шель эйлу эш. Что, в принципе, вся религия этих людей, она как огонь. Шиль малей, нитна тора, чтобы не дали бы им Тору, тогда бы эн коль ума вылоши не холим ламо дуфнем. Никто бы не мог бы устоять перед евреями, если бы не Тора, которая бы их успокоила, евреи бы были бы самыми дерзкими, самыми дикими народом. Самым диким народом. Есть такая... Не знаю, есть много комментаторов, которые занимаются этим вопросом. В принципе, мы видим, что это не совсем еврейское качество. Дерзкость и дикость. Мальбам отвечает, что на самом деле, так сказать, многие годы изучения Тора, они поменяли все-таки евреев. Но без этого евреи были бы дикими и дерзкими. Без изучения Тора. Так Мальбим говорит. И он, Мальбим, на самом деле, говорит интересную вещь. Что если бы евреи были без Торы, тогда бы они были бы самыми бунтарями. Тогда бы они были бы первыми изобретателями оружия. Тогда бы они... То есть Мальбим, который был в начале эпохи просвещения, он как бы говорил, что если евреи без Торы, тогда они будут вот этими дрожжами мира. Во всем. И мы видим, что это так. Действительно, с тех пор, как евреи начали отходить от Торы, то их роль там, в ядерном проекте, например, там, и в Советском Союзе, и в Америке, их роль в космической программе, и в Советском Союзе, и в Америке, роль в авиастроении, это я уже лично могу сказать, да, и в Советском Союзе, и в Америке. То есть везде, как бы, евреи, на самом деле, они, как бы, приложили какую-то свою дерзость, да, и причем дерзость в изобретении, дерзость в какой-то мысли, да, это уже, да, влияние Торы, наверное, в военном деле, так сказать, израильская армия, как бы, она как раз славится вот такой дерзостью операции, да, например, Ариэль Шарон со своим ударом танковым. То есть, вот этот момент, он как бы, он, да, присутствует. И Мальбим это писал в начале эпохи просвещения, когда еще вот всех этих фактов, которые мы сейчас перечисляем задним числом, их не было. То есть мы сейчас как бы говорим, о, тут там, вы, Рэб Мендель, вы умный задним числом. Я говорю, окей, хорошо, нет проблем, я умный задним числом, я не беру себе, так сказать, лавры вот этой вот идеи. Но Мальбим, он не умный задним числом. Он говорит о том, что если не Тора, то тогда евреи будут вот такие вот... И он жил в начале эпохи просвещения, как раз с просвещением воевал, пытался, так сказать, показать, что в Торе есть вся эта мудрость, не нужно идти в просвещение. Так он как бы... Мы видим, что он оказался прав. Вот. Гмара вайну дома Раби Шимон бен Лакиш. Что же говорил Раби Шимон бен Лакиш? Гимель азинхен. Трое дерзких или наглых. Исроэль беумыс. Евреи среди народов. Кстати, про израильтян, видите, говорят, что израильтяне наглые, которые, когда они приезжают по всему миру, они ведут себя нагло. Но израильтяне не соблюдающие Торы. Да, на самом деле, уже и сейчас соблюдающие Торы, мы такие немножко все перемешали здесь в земле Израиля, но есть определенные понятия. Израильтяне наглые. Вот оно здесь написано. Исраэль был мой самый наглый среди народов. Что можно сделать? Да, вот факт. Да. Без Торы, без работы над собой, так сказать, как бы, что называется, нето без, получается, вот такой вот факт. Келев бехаюц. Интересно, что собака среди животных, да, самая наглая, самая дерзкая. Терныголь беофот и петух среди птиц. В Ешаимрим, а есть, которые говорят, аф эс бебейма. Коза или козел в бебейма дака, в мелком рогатом скоте. В Ешаимрим, есть, которые хотят сказать, аф цалаф беланот. Также и кипарис. Ну, кипарис это, может быть, кипарис, да, это цалаф, это мы учили в трактате Брахот. Среди деревьев. Такая вот интересная гемара, да? Мы ее достаточно много покомментировали. Можно развить эту мысль еще дальше. Окей, пойдемте дальше. Нам нужно еще успеть прочитать гемору, здесь достаточно много. Шахата бы саде ло явейну бамо. То есть человек зарезал животное в поле, не будет нести ее на палке. Тан рабон, учили мудрецы. Эйн асумаю цель. Что значит действие? Зарезал на палке, не понесет в йомтов. И другие действия, которые показывают это будничное поведение, и они пренебрегают святостью праздника, и поэтому мы их не позволяем. Например, говорит гемара, ходить слепцу с его палкой. Это интересный момент, да? Вело ароэ бетармило. И пастух сходить со своим рюкзаком пастушьим. С пастушным рюкзаком я понимаю, почему слепец с палкой, не очень понимаю. Вен юцим бекисе эхад аиш вейхад аиша. И не выходим в стуле, имеется в виду, когда тебя несут на стуле, как мужчины, так и женщины. То есть, когда тебя несут на стуле, в йом-тов мы не позволяем. Говорит гемара, и не разве в гаша аллах раби Яков Бариди за кен эхад аиш хунотейну. Ведь нам посылал раб Яков Бариди, что у нас в районе был некий старик, ваяются бы гульды кишело. Он выходил на своем стуле раскладном. Убау вышалует Раби Йошуа бен Леви. Спросил Раби Йошуа бен Леви. Ваамар, и он сказал, им рабим црихим лой мутар. Если он нужен многим людям, этот старик, можно его выносить в стуле в йом-тов. Весамху работейну. А также у нас есть информация, говорит Раби Яков Бариди. Положились наши мудрецы, альдеврей ахисакия. На мнение человека, которого звали Ахисакия, Деамар Ану Авкисей, который говорил, что я выносил Равуна из города, из деревни Мигини, или деревню Шили, у деревни Шили с деревню Лигини, я выносил на стуле. Между этими деревьями можно было носить, там не было расстояния тхум, но вот этот Ахисакай это делал. Ваамар Рав Нахман бар Ицхак. Сказал Рав Нахман бар Ицхак. Ану авкисали мар Шмуэль. Мишим шили тулу, митулу ли шимша. А Рав Нахман бар Ицхак говорил, что я на стуле переносил Шмуэля с тени на солнце и солнце на тень. То есть мы видим, что это да, разрешено. А говорит гемара, осам там, к домар тамин уже, там же сказана причина. Им хаю рабим црихим лой мутр. Если многие нуждались в этом человеке, тогда это можно. В общем, была сложная ситуация. Омар ли Равнахман ле Хамабар Адо. Сказал Равнахман человеку, которого звали Хамабар Адо, которого звали Шалех Цион, он часто ездил в землю Израиля и узнавал Аллахот, закон. Кисалкис ле Осам, когда ты поднимешься туда, в землю Израиля, Акиф, сделай круг, визиль Асулама де Цур, и иди в место, которое называется Лестница Цур. Везили габи раби Якова Бариди. Иди к раби мудрецу, которого зовут раби Якова Бариди. Убай именно и спроси у него. Задай ему вопрос. Кисема атун бей. Со стулом. Что вы у вас с ним? То есть послушай из первоисточника всю эту тему. Так сказал ему Рав Нахман, который был глава мудрецов Вавилона. Рош бет дин. Зять Рейш Галута. Очень влиятельный человек. Рейш Галут, глава изгнанников, который был там автономным управляющим еврейской общины в Вавилоне, Рав Нахман был его зятем, Авбеддином, и он задал вопрос. Я хочу знать источник Рав Яков Бариди, что он считает. Вот он ему сказал, а де азе леосам, пока пошел этот человек, которого звали Хама Барада. Нох навшейд Рав Яков Бариди. Скончался Рав Яков Бариди. Кисалек, но все-таки, когда он пришел, в землю Израиля. Ашкехейли Рав Зрика, он встретил Рава Зрику. Омерли кисема атунбей. Задал ему вопрос, что у вас с законами, можно ли выносить человека в стуле. Что у вас с этим? Омерлей, он ему сказал, ахама рабиами, так говорил рабиами, убильват шлой катев, самое главное, чтобы не плечились. То есть имеется в виду, что можно нести вдвоем на стулы, но не на плечах. Но не на плечах. То есть без плечей. Что имеется в виду? То есть, наверное, что у него не было бы удобно на плечах, чтобы можно было нести. Как Раша объясняет. А он спросил, у Майи убильват шлой катев. У него спросил, что такое, чтобы не плечились. Ома рав Йосеф брей дрова бе алунки, чтобы не несли в алунки. Что такое? В современном слове алунка это носилки. Но Раша, смотрите, как объясняет. Чиносин зроил аль катев хавейру, он кладет свою руку на плечо товарища. Вы хавейру аль ктейфой, а товарищ ему на плечо. Вы зебе кисо, Йошев, а этот на стуле сидит аль зраутейн, на их руках. Демисхази дерех холь, это выглядит как будни. У фарэся это выглядит слишком явно. У леолих лимаком рахок тфей. И так несут на более дальние места. Мешинойсим бен едеем бекисы. Чем если они понесут его вот так вот просто руками на стуле. То есть алунки, это они кладут руки друг другу на плечи, им ставят сюда стул. И так они могут нести дольше. В современном понятии есть носилки. В принципе, есть вот эти вот такие штуки, когда они кладут, вот так мы понимаем, руки, не руки, а рукоятки. Так вот, они держат их так и несут один спереди, другой сзади, и несут вот так. Может быть, это имеется в виду алунки, и тогда это понятно. Но Раши говорит, что алунки это они кладут на руку. Руки на плечи друг другу. Вот. Говорит Гемара, ини, разве нельзя баалунки? Вага Рав Нахман шар лиялся лимейфек баалунки. А ведь Рав Нахман разрешал своей жене Ялте, которая была дочкой главы изгнанников, выходить на алунке. Шани Ялте, Ялта отличается. Ди баиса, она боится. Боится. Имеется в виду, что она боится, что боится упасть. Да, ей страшно. Если ее поставить так просто на стуле, она боится не упасть. Поэтому ей можно выходить на нормальном таком, как алунка. И меймеру марзутра. Меймеру марзутра микатфи лигу бешабта до ригля. Их, да, несли на микатфи, на плечах, вот таким вот образом, бешабта до ригля, в субботу праздником. И шум бей тута. Опять же, из-за того, что было страшно, что они упадут, или они... В амре лайс, который говорит, мишум духу кады цибура, из-за того, что было слишком тесно. Старые пожилые мудрецы, которые должны были сказать урок, их разрешали либо из-за того, что они могли упасть, либо из-за того, что их, там было слишком много народу. То есть, если есть какая-то причина, то разрешают на алунках, на плечах, то есть нести их. Вот. Со стулом, опять, да, спор мудрецов. Вот, это то, что мы посмотрели. Имеется в виду, но все разговоры только про стул. Но просто взять человека, там, посадить на плечи, это делается, это можно, говорит, в Мишне Брурах, Шулхан Арух. Или взять его, посадить на плечи. Одного человека посадить на плечи, это нет проблем. Окей, на этом мы остановимся. Это был 25-й лист трактата Бейца. Но много интересного было на этой странице. На предыдущей тоже, но я имею в виду, что был такой информативный, еще агадический, как бы тут такой. Много важных мировоззренческих вопросов мы здесь подняли на этом амуде, на этой странице. Оставайтесь с нами, встречайте ДФМ. Всего хорошего, до свидания.